Я попытался вам на предыдущих лекциях воскресить в памяти у тех, кто в нашей семинарии учился, и немножко познакомить тех, кто впервые поступил сюда, в Академию, с таким важным вопросом, такой важный вопрос, как истинность христианства. Потому что, еще раз вам напоминаю, довольно сложно говорить об истинности той или иной религии, просто сопоставляя их, не имея соответствующего критерия. А вот такой путь, который я вам предложил, именно нахождение объективных аргументов, которые бы свидетельствовали о неземном, о божественном происхождении религии, он, по-моему, наиболее прост и наиболее, может быть, доходчив, когда мы хотим что-то говорить по данному вопросу. Но я не исключаю, не думайте, я не исключаю и другого пути, пути сравнительного анализа, по которому обычно шли, вот я знаю, насколько мне известно, наши богословы, и излагая даже историю религий, именно пытались проводить именно сравнение между христианством и другими религиями. Но понимаете ли, в чем дело? Там одно есть такое, я бы сказать, маленькое, а может быть и не маленькое, но, когда просто говорили, насколько более возвышены христианские истины, христианские нормы жизни, христианский понимал идеала. Ну, вы понимаете, что такое, когда мы говорим такую фразу? Другие скажут, ну, возвышены, и у нас не ниже. Нет критерия для осознания и понимания того, что такое возвышено. Кое в каких местах, кое в каких положениях действительно это возможно. Вот. А так вообще, я вам скажу, сравнительный анализ – это хороший материал. Материал. Но в плане выяснения вопроса истинности религии он все-таки, по-моему, менее удачен, я говорю, этот метод, менее удачен, чем вот тот, который, по которому мы пошли с вами. Вот так. Поэтому я вам предложил, с одной стороны, вот эти концепции и некоторые аргументы. Я не исключаю того, что есть и другие аргументы, может быть, которые могли бы работать и показать нам. Но, по крайней мере, вот те перечисленные, они уже достаточны, чтобы видеть, что христианство, христианское учение как таковое и в вопросах веры, и в вопросах, я бы сказал, спасения и понимания духовных вещей практически не имеет вот тех аналогов, которые дали бы возможность нам вывести христианские истины из них. Тем более надо учесть, кто выводил это. Кто? Мы говорим о Христе и апостолах. Совершенно очевидно, что эти истины, которые возвещает Он, Иисус, и апостолы, они не имели корней в окружающем мире. Во-первых, прежде всего, в самом иудействе, ветхозаветной религии, во-вторых, в окружающих религиях, о которых, я думаю, что и Иисус Христос, и апостолы практически ничего не знали. Практически просто ничего не знали. Поэтому тем больше вызывает удивление провозглашение вот этих истин, о которых мы читаем в Евангелии и находим в проповедях Христа и апостолов. Вот так. Сейчас я бы хотел вам предложить еще одну тему, связанную как раз с этим же вопросом, но в несколько иной постановке. Если христианство является истинной религией, помните, мы с вами говорили, а вопрос о спасении, ну хорошо, истинная религия, другие религии, может быть, не очень истинные, менее истинные. Ведь правда же, ведь степень истинности может быть разной. Даже в любых доказательствах говорят, ну вот это достаточно доказательств. Другие говорят, да, это аргументы, но недостаточно, чтобы уже считать доказанным. Так вот и здесь. Хорошо, если христианство является истинной религией, То есть она имеет божественное происхождение. Какие выводы отсюда следуют в вопросе спасения тех, кто не принадлежит христианской религии? В отношении христиан так вопрос более-менее ясен. Большинство из них пойдут в преисподнюю. Вот это совершенно ясно. Ну, а маленькая частичка, может быть, вознесется к престолу Божьему. Вот так. В отношении христиан. Тут сомнений нет, правда же? Например, я смотрю, но я-то спасусь, понимаю. А другие, я даже не понимаю, как они... Ну, совершенно ясно, где они будут. Так. Ну, так что вопрос не о христианах идет, а вот о нехристианах. А как с ними быть? Опять-таки, друзья мои, и эту тему мы рассматривали в семинарии. Ну, те, кто учились здесь, уже, конечно, ее забыли. Я не сомневаюсь, благополучно забыли. Те, кто не учились, может быть, для них эта тема представит какой-то интерес. Тема важная, тема, по которой, опять-таки, всегда задают вопросы, и на которой, я думаю, что надо бы нам с вами иметь ответ. Ответ достаточно удовлетворительный. Здесь можно представить вам, ну, для полноты картины, три точки зрения. Первая точка зрения, которую, если соотнести с предыдущими лекциями, можно назвать эксклюзивной. Так. Или, если уж касаясь конкретной тематики, формально-каноническим взглядом, который прямо говорит, что спасение возможно только в истинной религии. Вне ее спасение невозможно. Эта точка зрения имеет место, и не только имеет место, а является чуть ли не основной и не главенствующей в богословии, по крайней мере, православном богословии. По крайней мере, мы можем найти очень много слов, таких достаточно решительных, о том, что спасение возможно только в лоне не только христианства, а только в лоне православной церкви. Вне православия нет спасения. Ссылаются, в частности, на такие евангельские слова, слова Христа, который сказал, кто имеет веру и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, помните, да? Осужден будет. Или ссылаются на те же слова Киприана Карфагенского, которые мы уже с вами, помните, приводили, что вне церкви нет спасения. Что значит «вне церкви»? Трактует эта точка зрения. Что она понимает под этим? Оказывается, очень просто. В церковь человек входит крещением в церкви. Крещением в церкви. Не в каких-нибудь там еретических обществах или сообществах, а крещением в церкви. И поэтому тот, кто не принял крещение в церкви, тот, следовательно, не имеет спасения. То есть по этой точке зрения, еще раз повторяю, очень охватывающий, так сказать, наверное, наибольший процент так мыслящих, получается то, что я сказал. Спасусь я и еще со мной небольшая группа людей. Остальные все погибнут. Я не говорю, не только погибнут представители нехристианских религий. Погибнут. Погибнут все неправославные. И, наконец, среди православных-то кто спасет? Ну, вы же понимаете. Кто? Много ли православных среди православных? Понимаете, какая удручающая картина? То есть, оказывается, Христос пришел, пострадал, умер и воскрес для ничтожного количества людей. Оказывается, Бог создал человека. Создал человека для того, чтобы ничтожное число праведников радовалось и было в Царстве Божьем. Все, то есть подавляющие, а это бесспорно можно сказать, если так говорить о праведных людях, то сколько их? Наберется ли 1% из 100? Сомнительно. Но 1 из 1000, едва ли. 1 из миллиона? Не знаю. Но 1 из миллиарда? Ну, может быть. Я говорю о процентах. То есть вы слышите, о чем идет речь? Оказывается, Господь сотворил человека, Бог воплотился и пострадал, оказывается, для одной капли из океана. Вот что утверждает эта точка зрения. Это, так сказать, это общее соображение. Если конкретно коснуться теперь аргументации этой точки зрения, эксклюзивной или формально-канонической, то ссылка на слова Евангелия, слова Христовы, кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет, то в данном случае толкование этих слов неверные. Неверное какое толкование? Что будто все те, кто не примет крещение, будут осуждены. Нет, не об этом говорит Христос. О ком говорит, кто веру имеет? О ком сказано? Тем, кому проповедано. Кому проповедано. Вот Христос ходил, проповедовал. Одни приняли, другие ожесточились. Помните? Все помним прекрасно. Вспомните Стефана, когда схватили архидиакона. Смотрели на него и видели лицо его, как ангела. Слышите? То есть сам облик его просто был поражал своей святостью и чистотою, как лицо ангела. Более того, Христа осудили на смерть. Лазаря воскрешенного постановили также убить. Вот о ком идет речь. Кому проповедано было, и они, несмотря на эту убедительную силу и слов, и деяний, сопряженных с этой проповедью, отвергли его. А кто не имеет веры, вот о ком сказано. А не о тех, кто, может быть, никогда и во веки веков не слышал ничего о Христе. А не о тех, кому проповедан Христос так, что только могли плеваться люди. Можно так проповедовать Христом? Можно. Настолько извращенно, настолько дико. Мне подарили брошюрку, я уж вам, по-моему, говорил, этой протестантки Коупленд, такая, да, да, ее проповедь. Когда Христос говорит о Царстве Небесном, то не подумайте, да, что Он говорит о небе. Нет. Он говорит о том, что Христос дарует нам здесь мир и благоденствие. Вот, оказывается, Царство Небесное. Прямо, черным по белому. Это протестантская проповедница, издающая литературу и очень авторитетная среди современных протестантов. Оказывается, вот что такое Царство Божие. Это вовсе не небо, вовсе не вечная жизнь. А это здесь, здесь, благо на земле, черным по белому. Если хотите, я вам принесу эту брошюрку, вы можете посмотреть на нее, что это творится. Слушайте, какой здравый человек, почитав это или услышав это, примет такое христианство, примет такого Христа. Скажет, нет, извините, у меня есть уже Карла Марла, он говорил то же самое. Ленин, Сталин и так далее. Они то же самое обещали рай на земле. Зачем нам Христос такой нужен? Не нужен. Речь-то идет, оказывается, слышите о чем? Кто веру имеет, кто не имеет веры. Кому проповедано. И не просто проповедано, а правильно проповедано. Если какие люди, незнакомые с христианством, услышав проповедь этой Коупленд, отвергнут это христианство, я думаю, они нисколько не погрешат. Нисколько не погрешат. Скажут, правильно, иди своим этим христианством подальше. Слышите? Так что вот этот первый аргумент о том, что будто бы все, не принявшие крещение, уже, следовательно, погибнут, оказывается, неверен. В данном случае, я говорю, это неверное толкование только и всего. Но есть и другие соображения. Все ветхозаветное человечество должно погибнуть, поскольку там не могло быть даже крещения. Ведь спасение состоит не в том, что Бог, видя, так сказать, возможности нашей невозможности, судит нас. Спасение – это есть состояние души, способное принять Бога или нет. Царство Божие внутри вас есть, а не на какой-то планете. Как же быть с ветхозаветным человечеством, не принявшим крещение? Как быть с апостолами и самой Богоматерью, которых кто крестил, интересно? Как быть с разбойником, первым вошедшим в рай, которого никуда не погружали? Крещение, знаете по-гречески? «Ваптизо» – погружение. Это у нас переведено словом «крещение». На самом деле, таинство погружения, если говорить, исходя из греческого языка. Никто разбойника не погружал. А Иоанн Златоуст пишет, что разбойник был крещен кровью, истекшую из ребра Христова. Слышите, о каких вещах-то пишет? Странное крещение. Что это такое? Многие мученики, которые не веровали во Христа, но пораженные мужеством мучеников и чудесами, которые совершаются при этом, бросали орудия пыток и объявляли себя христианами, тут же были казнены. Их никто не крестил. А они в святцах церковных. Они святы и до сих пор почитаются, как святые мученики. То есть, оказывается, вот этот формальный подход, который мы наблюдаем в этой точке зрения, он и логически, и фактически несостоятелен. По крайней мере, мы не имеем права, оснований, слышите, не имеем права сказать с точки зрения христианского вероучения и христианской истории, не имеем права сказать, все те, кто не был крещен в православии, погибнут. Мы не имеем права это сказать. Самое большее, что мы можем сказать, не знаем. Не знаю. А учитывая, что разбойник вошел в рай, что многие мученики оказались святыми, целый ряд примеров, то мы должны сказать даже обратное. Нет, это не просто неверная точка зрения. Вот так. Это вот первое. Первое, кстати, которое, еще раз повторяю, что придерживаются довольно многие. Неправославный – все, он погибнет. Умолкнем. Не смешивайте, пожалуйста, еще раз вам говорю, не смешивайте ложность религии с вопросом спасения человека. Еще раз напоминаю, первый в рай вошел разбойник, о вере которого мы ничего и не знаем. Кем он был? Возможно, иудеем, а может и нет. Он вошел в рай. Не смешивайте. Как только речь идет о человеке, замолчим. Замолчим. И оставим суд Богу. А вот о религиях, о мировоззрениях мы должны говорить, должны рассуждать, должны выяснять, истинно или ложно это воззрение. Вот так. Это то, что касается первого, вот такой первой точки зрения. Есть еще одна точка зрения, которую, я бы сказал, можно отнести к категории плюрализма. Плюрализма. Я ее называю теософской точкой зрения. Потому что в конечном счете здесь мы видим совпадение в самой главной идее. О чем говорит этот взгляд, который очень широко распространен, особенно среди невежественной, простите меня, и да не обидится на меня никто, невежественной, религиозно-невежественной интеллигенции, которая мыслит так свободно. Во всех религиях Бог, всюду возможно спасение, все религии ведут к одному и тому же Богу. Только религиозное невежество может такое утверждать. Но эта точка зрения, еще раз повторяю, она действительно широко распространена вот в таких именно кругах. И не только. Она имеет, так сказать, почву, очень хорошую почву в индуизме. Индуизм, скажу вам так, это очень пластичная религия. Очень пластичная. Там фактически нет ересей в индуизме. И быть не может даже. Любое воззрение имеет право на существование. То, что, кстати, и это очень важно для вас, друзья мои, то, что, кстати, перенесено, отражается, нет, это слишком слабо отражается, то, что перенимается, то, что входит, то, что становится реальностью в так называемом экуменическом движении. Проецируя психологию, я скажу так, индуизма, на христианскую почву Европы, ну, не только Европы, а на христианское, на современное христианство, почти один к одному, как в индуизме. Все религии, каждый по-своему, все учат хорошо, нет ересей, так в экуменизме, слышите? Вы знаете, что такое экуменизм? Это движение, движение по объединению всех христиан, по признанию всеми христианами друг друга, не как личностей, а как объединение, по признанию всех церквами, истинными церквами, одинаково спасительными, одинаково ведущими ко Христу и так далее. Экуменическое движение в этом плане буквально повторение, если хотите, своего рода калька, да, индуизма на христианскую почву. Все есть церкви, все церкви несут спасение, все они одинаково истинны. А вы знаете, что такое? Когда все истинно, значит, это все равно, что сказать все ложно. Уже нет никакого различия. Что все ложно может быть, это еще логически, да, допустимо. А сказать, что все истинно, логически недопустимо. А не может быть равно не а. Неужели это непонятно? Это элементарный закон логики. Экуменическое движение как раз это со всей силой пытается утверждать, настаивает на этом, призывает к этому, требует признания этого. Это теософский, конечно, взгляд. Теософский в том смысле, что теософия, начиная с той же Блаватской, может быть, так, утверждает, что все религии, как пути разные, ведут к одной вершине, так и они ведут к Богу. Знаменитый йог Рамакришна, это йог 19-го столетия, от которого, кстати, остался, ну, не от него, может быть, написал его труд, это ученик его, Вивекананда, да, «Провозвестие Рамакришны». Книжка такая своего рода интересная. Он говорил следующее. «Тот, – это я вам цитирую, – тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, не в Шива, а Шива, вы не перепутайте, и Шива, и Божественная Мать, и Христос, и Аллах, все одно и то же». Божественная Мать – это богиня Кали. Или наш отец Павел Фаренский писал, послушайте. «Надо говорить не о подобии указываемых в язычестве представлений христианским, то есть языческих представлений христианским, не о подобии их, а дерзну сказать о тождестве их. Вы слышите? Ноуменическом тождестве. Ноуменическом, то есть сущностном. Сущностном, онтологическом. Сами ясно не сознавая, языческие пророки говорили ни о чем ином, как именно об этом самом воскресении этого самого воскресения, самого с большой буквы, родившегося Спасителя мира. У Флоренского такие вещи, такие перлы можно встретить, что за голову схватишься. С одной стороны, книга исполнена таких интереснейших вещей, как «Столб утверждения истины». Вообще, я скажу, за академию бы прочитать-то ее бы все-таки надо. Так? Там много интереснейших просто вещей, я вам скажу. Очень много правильных вещей, прекрасных. С другой стороны, дикие вещи. Я другого слова не нахожу. Правда, это не из «Столпа», не из этой книги, не из «Столб утверждения истины». Да. Но представляете, что пишет? Какие вещи? Оказывается, языческие пророки говорили о том же самом Христе. Если указать конкретно надо, кого и что говорили. Было предвозвестие? Да, было совершенно верно. Об этом пишет хорошо Иустин Философ уже. Да, были грезы некие, но так категорически говорить – это уже слишком. Или протоиерей Александр Мень пишет: «Быть может, разница в богопознании религиозных гениев, таких как Франциск Ассизский, Тереза Великая, Экхарт, святой Серафим». Слушайте, вы слышите соединение? Вы слышите сочетание? «Да умолчит апостол Павел, да молчит апостол Павел, который говорит, какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром, молчит пусть». Мы знаем, какое общение Франциска, Терезы, Экхарта с преподобным Серафимом. Изумительно! Так вот, какая же разница этих религиозных гениев и людей обыкновенного уровня заключается в том, что для людей обыкновенного уровня встреча с Богом была подобна мгновенной вспышке молнии, за которой нередко вновь наступает мрак. А первые, то есть гении, всем своим существом приобщались к божественной жизни и сами становились ее носителями. Это он пишет в книге «Истоки религии». Какой кошмар! Другого слова не скажешь. Само понятие «религиозные гении». Что это такое за религиозные гении? Гениями называют человек, который родился с какими-то необыкновенными талантами, необычайным талантом, который поражает. Здесь мы находим труд великий духовной жизни, когда человек достигал действительно полноты богообщения. Труд. Потому что никакие таланты сами по себе совсем не делают человека носителем Бога. Труд борьбы с собой. Его же, следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходят к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Слышите? Индийские брахманы. Ко всем мистикам всех времен и всех народов. Вам понятно, что такое? Всех времен и всех народов. Понятно? То есть всех религий, без исключения. И он дальше перечисляет. Яджнавалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, то есть святой Дионисий Ареопагит, мастер Экхарт и Григорий Палама, святитель, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Бема и Рейсбрук, и множество других ясновидцев. Вы слышите терминологии-то? Ясновидцев Востока и Запада. Все они как один свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла. Вы слышите? Ни света, ни тьмы, ни добра, ни света. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего, абсолюта. Страшная, непереносимая тайна, действительно страшная. Эту бездну, с большой буквы, трудно даже назвать Богом. Вы только послушайте. И дальше. Великий германский мистик Экхарт, великий Арсений, понимаю, великий Варсануфий, понимаю, великий германский мистик Экхарт именует абсолютное начало божеством, не Богом, конечно, еще бы, Экхарт, божеством. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность большой буквы, которую, вы послушайте, Лао-цзы называл Дао, Будда – Нирваной, с большой буквы, каббалисты – Энсофом, с большой буквы, христиане – божественной сущностью, божеством. Вы слышите, что творится? Вы слышите? Одно и то же. Оказывается, каббалисты, для которых Христос – это лже-мессия, которого правильно распяли отцы наши. И христиане, оказывается, постигают одну и ту же реальность, только называют ее по-разному. Те – инсофом, а эти – Богом. Как вам это нравится? Это у врат молчания. Оттуда, из его книги. Не успел я с ним поговорить. Как жалко. Потому что встретились в храме, я сказал, отец Александр, я не понимаю, что это такое. На что он мне ответил, сейчас будет переиздаваться книга. Я говорю, ну, что ж, давайте поговорим. Но не успели. Случилась трагедия. Но это ужасно. Один из его поклонников, забыл я фамилию этого писателя, мы с ним едем в машине, и выступал я на лекции, он говорит, вот вы выступали, и вот вы ничего не сказали, что отец Александр, что такой великий человек. Я говорю, слушайте, а вы читали его? Да, я все читал. И он действительно, его вижу, он поклонник мне. А у меня с собой была как раз книга. Я говорю, вы знаете что, а едем в машине. Я говорю, вот сейчас я вам зачитаю. И зачитал ему эти вещи. Я говорю, так, как вы это оцениваете? Не знаю, растерялся он или что, но только ответ его был потрясающий. Он мне ответил, это вы виноваты, что вы ему не подсказали, чтобы он такое не писал. Я уж чего-чего, но этого я не ожидал. Оказывается, и здесь я виноват. Потому что действительно это вещи, я вам скажу, странные. Я единственное, что только подразумеваю, для оправдания его, подразумеваю, что эти книги писал целый коллектив авторов, а не он сам. Самое большее, что он, может быть, так просматривал. Это не была полная авторизация. Единственное, я что подразумеваю. И тогда можно понять, что он мог пропустить вот такие вещи. Но это я говорю для его оправдания. Если это так, дай Бог. Если это не так, то это в высшей степени печально. Это классическая теософия. Это ужас. Поставить рядом, отождествить даосизм, буддизм, который вообще никакого Бога не признает. Да. Каббалистов и христиан. что они постигают одну и ту же реальность. Вот так. Это, как видите, это просто классическое, я бы сказал, выражение вот этой точки зрения. То есть все религии ведут к одному и тому же Богу. Какого Бога? Который, как назвал Экхарт, великий германский мистик, да, это божество, это, лучше сказать, бездна. Это тот, которого нельзя даже назвать Богом, еще бы. И не избави Бог назвать это Богом. Это до чего же мы тогда дойдем, если это называть Богом? Вот, это классический, иначе говоря, плюрализм, о котором мы с вами говорили. Вот оно, выражение, оказывается. Вот оно, что такое. Но, повторяю вам, хорошо, это нам понятно. Слышите, это понятно, да? Весь абсурд этой идеи. Повторяю, еще раз вам говорю, экуменизм это прилагает к христианству. Оказывается, церкви, которые не признают божества Христа, отвергают боговоплощение, отвергают Троицу, вы слышите, называют себя церквами, оказывается, с ними надо объединиться. И они называются христианскими церквами. Вы только подумайте. Вот вам классическое выражение вот этого дикого плюрализма, этой теософской точки зрения. Беда, настоящая беда. Да. Эта точка зрения чем страдает, если говорить о самой сути, о самом принципе? Она совершенно исключает, эта точка зрения, значение жертвы Христа. Вы слышите? Христос здесь игнорируется полностью. Он никакого значения не имеет. Религии ведут все к Богу. Вы слышите? Я особенно обращаю внимание на это. На это, пожалуйста, имейте в виду. Религии, то есть сами как пути, они сами по себе, без Христа, ведут к Богу. Это очень важно для нас, друзья мои, чтобы нам понять следующую точку зрения. Ну, выражаясь той терминологии, инклюзивную, или можно назвать другим именем, как хотите. Мне, например, нравится другой термин – сотериологическую точку зрения, то есть спасительную точку зрения, то есть точку зрения, которая открывает спасение, возможность спасения. Возможность спасения кому? Кому? Возвращаюсь первой точки зрения. Не маленькая горстка людей, созданных Богом, и тем, кому Бог даровал жизнь, спасается. Не горстка, а миллиарды и миллиарды погибнут. Нет, нет. Это невозможно предположить, чтобы Бог сотворил людей для вечных мук. Все человечество, за ничтожным исключением, сотворил. Возьмите только сейчас Китай и Индию. Скоро по 1,5 миллиарда, наверное. Не христиане. Там христиан практически нет. Все куда? В ад. В ад. Что, это не ясно, что ли? Возьмите Африку, много там православных. Даже кот столько не наплачет. Все в ад. И не буду дальше перечислять. Вот так. Чем характеризуется сотериологическая точка зрения? Это, друзья мои, вот вопрос наиболее важный. Потому что он затрагивает, я бы сказал, такие вещи, от которых нельзя идти ни вправо, ни влево. Нужно идти царским, как говорят, путем. Знаете, как по болоту гать делают? Может быть, не знаете, что такое гать? Вот идет болото, в котором, не дай бог, попадет лось попал и как медленно тонет, и невозможно не вытащить ничего, медленно тонет и, наконец, погибает. Это страшное дело. Болото – это страшное дело. Это в Архангельской вот, губернии, например, это такие болота. Там делают гать. Что значит? Рубят деревья и кладут их, кладут и кладут, до тех пор, пока они там до дна не опустятся все. Так? И таким образом делают среди вот этого болота посреди дорогу, 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 по которой можно идти. Деревья заваливают и заваливают. Можно идти ни вправо, ни влево, не дай Бог. Потому что вытащить невозможно. Это вязкая вещь. Это не вода, из которой вы вытащите. Там невозможно. Вас разорвать только можно. Болото – это жуткая вещь. Так вот, сотериологическая точка зрения. Она между крайностями первой, эксклюзивной или формально-канонической. Все погибнут, за исключением маленькой точки зрения. Говорит, нет. Все спасутся, все религии ведут к одному Богу. Все религии ведут к одному Богу. Нет. Совсем нет. Мы никогда не можем ложь назвать истиной. Как же тогда спасение? Кто же спасется? Опять остается тот же вопрос. Помните, как Господь ответил ученикам? Невозможное человеком, возможно, Богу. Интересный был ответ. Да разве что можно им было объяснить, этим ученикам? Ну, вы же помните, какие они были. Им ли, что ли, тут богословские вещи объяснять? Ответ был такой. Невозможное человеком, возможно, Богу. И все, пожалуйста. Знаете это, и все. Да каких там объяснений? А вот мы с вами попытаемся понять это. Что это значит? Если эти крайности одинаково неверны, какова же середина? Какова эта гать среди болота? В чем она заключается? Если хотите, основополагающими словами в понимании этого вопроса являются слова Христовы, которые Он сказал. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, слышите, на Него, на Христа, вы слышите? Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Интересные слова. Совершенно очевидно, что эти слова относятся, не могут быть отнесены в данном случае к Святой Троице. Это совершенно ясно. Ну, во-первых, тут ничего не сказано о соотношении лиц Святой Троицы. Об Отце вообще не сказано ничего. Сказано только о Сыне Человеческом и Духе Святом. Странно. Правда же? Нет-нет, тут не о Святой Троице речь идет. Речь идет о другом совсем. Речь идет об отношении к Сыну и Духу Святому, и главным образом – к Духу Святому. Оказывается, есть какой-то грех против Духа Святого. И кто не погрешит, оказывается, тому проститься, простятся грехи. Не дай Бог погрешить против Духа Святого. Еще раз повторяю, значит, ясно одно. Не о третьей ипостаси здесь речь идет. Совсем не об этом. О чем же речь идет? Речь идет о другом. Святые отцы в толковании, в объяснении этих слов – говорят совершенно однозначно. Например, Иоанн Златоуст пишет, «Грех против Духа Святого заключается в противлении той истине, которую сами утверждают, то есть люди, которые сами утверждают тем, что делают и говорят каждый день. Противление той истине, которую сами утверждают тем, что делают и говорят каждый день. Блаженны алчущие и жаждущие правды, якоть ей насытятся. То есть в каждом человеке есть голос истины, говорящий через совесть и через разум. В каждом есть ощущение этой истины. И каждый может, и знает, и чувствует в себе это, как он может говорить и делать по этой истине или вопреки ее. Вот о чем он говорит Иоанн Златоуст. Это ощущение правды и истины в себе, в самом человеке, в совести своей и в уме своем. Святитель Феофан Говоров говорит так. Всем, ну, то есть в следующем смысле, в всем, в следующем состоит хула на Духа Святого. Когда кто делает неправое, в то самое время, когда ум и совесть притят ему и не велят того делать. Видите? Вот оно, оказывается, когда человек хулит Духа Святого, когда он поступает вопреки голоса своей совести и своего разума. Я хочу вам только маленький комментарий к этому сделать, чтобы не было и здесь ошибки в понимании этих слов. Что такое человек делает, когда поступает вопреки голосу совести и ума? Можно по-разному поступать, вы слышите? Одно дело, я сижу за столом, я знаю, что нельзя объедаться. Мне это говорит и ум, потому что я все-таки, кажется, читал что-то такое. Святые отцы говорят, что это грех. И совесть, потому что там все-таки свербит. А я не могу. Больно вкусно. Представляете? А я не могу. И я ум мой и совесть против, а я еще и еще. Вы слышите? Так, это понятно? Что это означает? Я тут не могу с собой справиться. То есть я это делаю не потому, что я хочу противиться совести и уму. Слышите? Я не противлюсь, а я не могу, как раб, которого заковали и ведут. Куда? Помните, как Фока, когда копьями раздели сыновей императора и копьями загнали в костер. Хотели они? Нет, загнали. Так и здесь мое чревоугодие, чревобесие мое, да, загоняет меня. Куда? Идти против совести и ума. Не это есть грех против Духа Святого. Слышите? Я объясняю, это очень важно, друзья мои, потому что, чтобы не допускали ошибки. Не это. Это есть мое рабство. Рабство. Рабство греху. Но не хула против Духа Святого. Понятно? И совсем другое дело. Совсем другое дело. Когда я поступаю против совести и ума, не влекомой никакой страстью, а осознанно это делаю. Осознанно, по своей, например, гордыне. Опять напоминаю вам страшный эпизод из Евангелия, когда постановили убить не только Христа, но и Лазаря, воскрешенного им. Постановили убить. Почему? Ясно. Ясно почему. Противление уже самой истине. Никто не вынуждал. Тут никто не вынуждает. Ничто не вынуждает. Гордыня и зависть. Как об этом и Пилат даже констатировал. Он понял, что по зависти предали его. Может, и здесь был какой-то элемент рабства. Да. Но элемент одно, а суть-то главная была в чем? В сознательном противлении истине. Ясно, что Христос – Мессия. Уже ясно. И именно потому и убить его. Что это есть истина. Истина, которая противоречит убеждению их. Вы слышите? Этой элиты иудейской. Убеждение. Потому что Мессия кем должен быть? Земным царем.
Понятно?
Мессия, Спаситель, кем должен быть? Земным царем. Кстати, мы сейчас возвратились к этому. Обращаю ваше внимание. Широким фронтом идет. Нам нужен кто? Земной царь. Слышите? Те, которые предали Христа. Почему предали? Мое царство не от мира сего. А нам нужен земной царь. Закон. Если мы требуем и хотим земного царя, мы предаем Христа. Так вот, хула против Духа Святого. Поняли, что такое? Это не то, когда человек и понимает, что это нехорошо, да с собой справиться не может. Он же раб страсти. И совсем другое, когда он это делает по убеждению, когда он противится истине по причине того, что это истина. А я хочу не истины. Я хочу своего. Своего я хочу. Хотя бы это было вопреки истине. Итак, вот какой грех и хула не простится. А хула на Сына Человеческого, что это такое, почему простится? Ну, здесь-то. Наверное, понятно? Наверное же понятно. Когда, если только что мы с вами говорили, когда мне так проповедуется этот Сын Человеческий, Христос, что я взвою, скажу, такого Христа мне не надо. Такого мне не надо. Я отвергаю христианство. Почему в Индии так было трудно проповедовать христианство? Знаете почему? Потому что узнали они, что такое колониальное иго христиан, англичан. Узнали они, кто такой христиане? Изверги. Вот кто такой христиане. Следовательно, вот какой их Бог Христос. Совершенно ясно. Они же христиане. Вот какой Христос. Нет, избави Бог от такого Христа. Отвержение Сына Человеческого. Простится им такое. Потому что они отвергают фактически карикатуру на Сына Человеческого. Не Христа, а карикатуру, искажение. То есть, когда человек не принимает Христа, по каким причинам, мотивам? По воспитанию, по образованию, по социальной какой-то ситуации, по многим вот таким мотивам. Когда он не может принять Христа, конечно же, что вы? Это невозможно. Это абсурдно. Проститься им. Так вот, если исходить из этих слов Христовых, то ситуация оказывается такова. Вывод. Что, оказывается, есть, исходя из слов Христа этих, оказывается, всякий грех и хула в конечном счете простятся человеку. Я сейчас не говорю, при каких условиях и прочее. Даже хула на Сына Человеческого простится. То есть это все грехи смываемые. Не простится хула на Духа Святого. Почему? Потому что это грех не на поверхности, а это грех самого состояния личности, состояния моего «я». Это мое «я» против истины. Это я. Я против истины. Это истина, это я. И я против нее. Это не грязь, которой я запачкался. Это не незнание, это не невежество. Это даже не страсть, которой я оказался рабом. Это страсть, это мое рабство. Нет. В данном случае Хулан Дух Святой – это я, который противлюсь. Вот каково понимание этих слов. И мне кажется, что здесь и другого и понимания быть не может. Это естественно. Только так можно понять, что вдруг простится всякий грех, всякая хула и на Сына Человеческого, а Духа Святому не простится. Отсюда возникает и серьезные выводы. Сами понимаете, какие выводы отсюда возникают-то. Ведь если хула на Сына Человеческого, значит, сразу это кому? Мы к кому обращаемся? Сразу к кому обращаемся? К огромной массе людей, которые никогда не слыхали о Христе или которые слышали о Христе чисто искаженно. Все они этого не принимают. Они отвергли. Оказывается, вот к кому это относится. Простится эта хула им. Тут остается только выяснить, при каком условии. Ведь не просто же так проститься и все. Тут мы должны немножко вникнуть, значит, в психологию человека. При каком же условии это может совершиться? Как и когда это может совершиться? И кто же действительно? И какие есть у нас другие, может быть, основания для выводов? Вот я вам забыл прочитать слова пророка Исаии, который хорошо сказал о хуле на Духа Святого. Горе тем, которые зло называют добром, а добро – злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое – горьким». О, как образно, по-восточному, знаете ли, да. И в то же время, как точно выразили эту прекрасную мысль, которую зло называют добром, а добро – злом. Целый ряд мыслей, которые мы находим в Новом Завете, подтверждают направление этой идеи, что простится это. Посмотрите, что пишет апостол Петр. «Христос, находящимся в темнице, помните, сойдя, проповедал». Кому это? Грешным людям? Да. Потому что сами праведники какие были? Когда мы почитаем, какие это праведники, то поймем. Даже праведники это были грешными людьми, уж не говоря о неправедниках. Это была проповедь обращена, значит, ко всем. Причем каким всем? Он дальше говорит. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению». Каким опять? Продолжает, еще более усиливает. Вы послушайте. «И погибшим при потопе во дни Ноя мертвым духом, мертвым». Слышите, кому проповедовал Христос? Этим погибшим во время потопа, этим мертвецам. Речь идет не о телесных мертвецах. Он, сойдя в ад, не телам же мертвым проповедовал, а душам. Вот кому проповедовал. Преподобный Максим Исповедник как объясняет эти слова. Послушайте. Писание называет мертвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа. Например, бывших при потопе, во время столпотворения, в Содоме, Египте, а также и других, принявших в разные времена и различными способами многообразные возмездия и страшные беды божественных приговоров. Им и была благовествуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения. Когда они уже были осуждены по человеку плотью, то есть восприняли через жизнь во плоти наказание за преступление друг против друга, для того, чтобы, цитирует он, «жили по Богу Духом», цитирует апостола Петра, «чтобы жили по Богу Духом», то есть, будучи в аде, восприняли проповедь боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в ад, спасти мертвых. Ух, как интересно! Спасти мертвых, погибших при потопе, содомлян и гоморцев, столпотворение, которое творили в Вавилоне. Об этой победе Христа апостол Петр продолжает говорить. «Бог нелицеприятен, но боящийся Его и поступающий по правде Его приятен Ему». А апостол Павел что пишет? «Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче…» Вам понятно, что такое наипаче? Славянский язык вы когда-нибудь учили или нет? Когда-то давно, уже забыли. А наипаче, то есть особенно, тем более, Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче верных. То есть о верных и говорить уж нечего, а Спаситель всех человеков. Или «слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Тот, кто стремился к добру, независимо от того, знал он или не знал». То есть речь идет в данном случае, на что мысль наталкивается, что речь идет о спасении всех человеков во всяком народе, ибо нет лицеприятия у Бога. Процитирую еще вам несколько мест из апостола. «Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Богу». Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который…» Бог живой, послушайте, «который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». То, что я сейчас сказал. «Ибо явилась благодать Божия» в другом месте, «спасительной для всех человеков». В деяниях апостола Петру что? Апостол Петр говорит: «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Или: «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах их». «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствах своих и омрачилось несмысленно их сердце». Оказывается, Бог присутствует в сердце каждого человека. Замечательной иллюстрацией вот этого апостольского учения является библейский, помните, исторический момент о послании Богом пророка Ионы в языческую Ниневию с проповедью покаяния. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого, и Бог принял их покаяние. Мне ли не пожалеть Ниневитян, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота, даже о скоте идет речь. Интересно, насколько православные были ниневитяне? Или Бог их помиловал только для того, чтобы они еще несколько лет просуществовали или десятилетий, а потом отправить в муку вечную? Для этого Бог помиловал? Разве можно так думать? Наверное, принял их покаяние для вечности, а не для того, чтобы здесь еще немножко просуществовать. Не правда ли?